На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 12 июля. Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми, 20 часов у микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Говорите громче. Второе убийство чеченского беженца в Вене. Критика промосковской власти на Кавказе. Европа, похоже, не до конца осознает опасность. Гендерные стереотипы. Несмотря на то, что равные права мужчин и женщин в самопровозглашенной Республике Абхазии закреплены законодательно, исследование Ассоциации женщин Абхазии показывает, что до равноправия очень далеко. Свободу медвежатам. Юго-осетинские защитники животных спасли двух медвежат, которых держали в небольшой клетке в придорожном кафе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Президент США Дональд Трамп впервые за время эпидемии коронавируса появился на публике в защитной маске. Трамп надел маску при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона, где он встретился с ранеными американскими солдатами и медработниками, которые ухаживают за больными коронавирусной инфекцией. «Я никогда не был против масок. Я просто считаю, что для всего есть свое время и место», — сказал президент. Ранее президент никогда не появлялся в маске на пресс-конференциях, политических митингах и других мероприятиях. Как пишет Associated Press, глава Белого дома высказывался на их счет неоднозначно. Он признавал, что было бы уместным надевать маски в помещениях, где люди находятся близко друг к другу. Но также, к примеру, обвинял журналистов в том, что они носят маски лишь для того, чтобы выглядеть политкорректными. По числу заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 США находятся на первом месте в мире. В субботу в стране был зарегистрирован новый рекорд числа заболевших за сутки – 66 528 человек. Всего заболевших коронавирусной инфекцией в США свыше 3 миллионов 247 тысяч. Умерли более 134 тысяч человек. Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит ранее в этом году из-за человеческой ошибки. «Неверная настройка вызвала ошибку в 107 градусов в системе», — заявил Иран. В ту же ночь, когда был сбит самолет, Иран осуществил баллистическую ракетную атаку против американских солдат в Ираке. Атака стала ответом на убийство высокопоставленного иранского генерала в результате американского ракетного удара по Ираку. В результате крушения украинского самолета все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. В Польше сегодня проходит второй тур президентских выборов, исход которых, как отмечают эксперты, определит на ближайшие годы отношения между страной и Европейским Союзом. На пост претендует действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Трзаскович. Предвыборные опросы показывали весьма небольшое преимущество Дуды, которого поддерживает правящая консервативная партия «Право и справедливость». Трзаскович, бывшего члена Европарламента, называют более либеральным кандидатом. Он представляет главную оппозиционную партию «Гражданская платформа». В первом туре выборов в прошлом месяце за Дуду проголосовали 43,5% избирателей, за Трзаскович 30,5%. Переизбрание Анджея Дуды называют решающим для попыток нынешнего правительства закрепить судебную реформу, которую критикует Евросоюз. Брюссель утверждает, что она политизирует работу судов Польши, входящей в ЕС с 2004 года. Трзаскович также высказывается против реформы, подчеркивая, что она подрывает демократические нормы. Мэр Варшавы намерен заблокировать поправки в случае победы. Дуда в ходе избирательной кампании обещал сохранять программы соцобеспечения, которые провела партия «Право и справедливость». Высказываясь по разным острым темам, он критиковал требования представителей еврейской общины о компенсациях за имущество, отобранное во время Второй мировой войны. Он также критиковал ЛГБТ-сообщество. Политик выступает за традиционную модель семьи и отвергает браки между людьми одного пола, отмечает «Немецкая волна». Рафал Трзаскович, заявляющий, что он хочет видеть Польшу более открытой и толерантной, вызвал недовольство консерваторов своим участием в гей-парадах и обещаниями ввести в школах Варшавы уроки полового воспитания.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск заявил, что он с болью воспринял решение суда в Турции лишить собор Святой Софии в Стамбуле музейного статуса и вновь сделать из него мечеть. Франциск прокомментировал ситуацию в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане. «Я думаю о Стамбуле, о Святой Софии, и я очень огорчен», — сказал Франциск, чьи слова стали еще одним подтверждением тому, как эмоционально реагируют в мире на решение турецких властей. Госсовет Турции огласил вердикт 10 июля, и президент страны Реджеп Эрдоган, который активно продвигал идею о превращении Айи Софии в мечеть, сказал, что первые исламские богослужения пройдут там уже 24 июля. Всемирный совет церквей, который объединяет представителей около 350 христианских церквей из более чем 100 стран, призвал Эрдогана пересмотреть решение. Патриарх Константинопольский Варфоломей I, которого называют духовным лидером всех православных христиан, также выразил сожаление. Сохранить музейный статус собора призывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Айя София, возведенная почти 1500 лет назад, долгое время была христианским храмом, который после завоевания Константинополя османами в 1453 году переделали в мечеть. Музейный статус Святая София получила в первой половине XX века по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. В 1985 году Айю Софию внесли в список всемирного наследия. Реджеп Эрдоган утверждает, что здание останется открытым как для мусульман, так и для христиан со всего мира. Но, по словам турецкого лидера, Турция имела суверенное право сделать из собора мечеть. Это были главные международные новости к этому часу. Краткий региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Продолжаются нападения на выходцев из Чеченской республики в Европе. Совершено уже второе венское убийство. Власти европейских стран, похоже, не до конца осознают эту опасность. Нам остается говорить громче. Наша традиционная рубрика «Только хорошие новости из Чечни» с постоянным автором Александром Черкасовым.
Никогда не было, и вот опять, как говорил российский златоуст Виктор Черномырдин. Второе венское убийство было совершено вечером в субботу 4 июня 2020 года. Выходец из Чечни, 43-летний Мамихан Умаров, как Анзор из Вены, известный своими оскорбительными высказываниями в интернете против руководства Чеченской Республики и лично Рамзана Кадырова, был убит на окраине Вены. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил подчеркнуть, нелогично связывать убийство блогера, критиковавшего Кадырова, с самим чеченским главой. К здравой логике это не имеет никакого отношения. И нельзя говорить о роли Кадырова в данном инциденте. Сам же Рамзан Кадыров заявил, что к этому преступлению причастны зарубежные спецслужбы, добавив, что другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб. А делают это спецслужбы, чтобы дискредитировать Россию. Про других блогеров было сказано неспроста. За предыдущие полгода было совершено 2 нападения. В ночь с 29 на 30 января 2020 года в Лилле, Франции, был жестоко убит Имран Алиев, как блогер Мансур Старый, известный резкой за гранью приличий критикой Рамзана Кадырова. Предполагаемый убийца, житель Чечни, успел выехать через Германию в Россию. Наконец, 26 февраля 2020 года в Евле, Швеция, было совершено нападение на самого известного оппонента чеченских властей Тумсу Абдурахманова. Он, однако, сумел разоружить нападавшего и сдать его полиции. Тот оказался выходцем из Чечни, как и двое других задержанных впоследствии по этому делу. Известно, что эмиссары чеченских властей предлагали большие деньги за информацию о местонахождении Абдурахманова, которому председатель парламента Чечни Магомед Даудов публично объявил кровную месть. Вот и в Австрии по горячим следам были задержаны предполагаемый убийца и его пособник. Оба выходцы из Чечни. Расследование второго венского убийства ведет Управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. То же самое ведомство расследовало и первое венское убийство 13 января 2009 года. Тогда был застрелен Умар Исраилов, бывший охранник Рамзана Кадырова, бежавший из России и обратившийся в Страсбургский суд. Исполнителю этого преступления удалось скрыться в Чечне. Однако его сообщники, выходцы из Чечни, были задержаны и осуждены к большим срокам заключения. Тогда антитеррористический департамент в ходе расследования пришел к выводу, что на территории страны действовала террористическая сеть. До настоящего времени это единственный случай подобного рода, когда преступники были не только схвачены, не только предстали перед судом, но и осуждены и отбывают наказание. Куда менее известны в России и в Европе, чем первое венское убийство, покушение на представителей чеченской диаспоры, совершенные в Турции. Вот лишь несколько эпизодов. 6 сентября 2008 года двумя выстрелами в голову был убит Газиидил Султанов, который приехал в страну в 2004 году. 9 декабря 2008 года застрелен Ислам Канибеков, перебравшийся в Стамбул во 2002 году. 2 февраля 2009 года был убит Али Асаев, он же Муса Атаев, представитель Дока Умарова, живший в Турции с 90-х. 16 сентября 2011 года после пятничной молитвы в стамбульском районе Зайтунбурну были убиты Рустам Альтемиров, Зурбек Амриев и Беркхаж Мусаев, связанные с эмиратом Кавказ. 10 октября 2011 года там же было совершено неудачное покушение на бывшего верховного судью шариатского суда Эчтерии Шамсуддина Батукаева. Нападавший был задержан и дал показания. 22 мая 2013 года в Анкаре был застрелен Медетунлю, который называл себя консулом Эчтерии. Наконец, 1 ноября 2015 года в Стамбуле был убит администратор сайта «Кавказ-центр» Абдулвахид Эдильдереев. Покушение на Батукаева было расследовано по горячим следам. 55-летний имам тогда остался жив, а горе-киллер, тоже Батукаев, 26 лет, был задержан. Придя в дом имама в стамбульском районе Зайтунбурну, он постучал в дверь. Ему открыл охранник. Киллер стал объяснять, что пришел тет-а-тет поговорить с имамом, но нервничал. Охранник, человек простой, что-то заподозрил, и молодецким ударом кулака свалил посетителя. Найденный у него пистолет с глушителем и российский паспорт породили в охранниках смутные сомнения, которыми они поделились с полицией. Полицейские посетили гостиничный номер незадачливого душегуба, нашли подробный план дома шариатского судьи и, похоже, разделили эти смутные сомнения. Батукаев-младший рассказал, что в Чечне некий Абдулла Кадыров свел его с человеком по имени Бай-Али, а тот здесь сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Либо за вознаграждение убить в Турции беглого шариатского кадия, либо бесплатно получить разнообразные неприятности себе и родственникам. Тот согласился, якобы получал от Бай-Али $2000, и об этом весной 2012 года сообщали отнюдь не вражьи голоса, но газеты «Известия». Турецкие исследователи считали, что под именем Бай-Али скрывался заместитель мэра Грозного по духовной политике и имам мечети имени Ахмата Кадырова Бай-Али Тевсиев. Беседуя с корреспондентом «Известий», Тевсиев свою причастность к покушению категорически отвергал, не скрывая свою вовлеченность в сюжет. Последний раз он видел Батукаева в 1999 году, поскольку в Чечне он персона нон-грата. Батукаев проповедует ваххабизм, и с этой точки зрения я его ненавижу. Если бы Батукаев погиб, меня бы это только обрадовало. Но сам я богослов, советник кадия, и не занимаюсь такими вещами. Казалось бы, все ясно. Однако в итоге расследование этих покушений привело турецкую полицию к задержанию в апреле 2016 года двоих граждан России, 52-летнего Юрия Анисимова и 55-летнего Александра Смирнова. Эти имена значились в их документах. Большинство из их подельников успели выехать из Турции, избежав ареста. В суде успели огласить обвинительное заключение, согласно которому с 2000 по 2015 годы Анисимов и Смирнов были вовлечены в организацию убийств 7 чеченцев на территории Турции. Обоим было предъявлено обвинение в военно-политическом шпионаже, участии в преднамеренном убийстве и подделке официальных документов. В судебном заседании Смирнов и Анисимов отвергли предъявленное обвинение. Но в итоге дело так и не дошло до приговора. 22 октября 2017 года Турция выдала Анисимова и Смирнова российской стороне. После этого, 25 октября 2017 года, были освобождены и переданы турецкой стороне двое политзаключенных, заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз. По сути, это был обмен в советских традициях. Обмен стал неожиданностью для чеченской диаспоры Турции. Как заявил Кавказскому узлу представитель одной из чеченских общественных организаций Турции, их считали организаторами убийств во всех 7 случаях. На этот момент нашли связи со всеми подозреваемыми участниками убийств. То есть, если не по терминологии, то по сути, турецкие правоохранительные органы пришли к тем же выводам, что и их австрийские коллеги. Для совершения убийства была создана террористическая сеть. Что же, Грозный был тут ни при чем? А в деле отметились коллеги Солсберецких, Петрова и Баширова, однако фамилии Анисимов и Смирнов также могли быть ненастоящими. Смирнов, как сообщал агентство Росбалт, на самом деле чеченский авторитет, разыскиваемый в России и Франции, Вахид Лурахмаев, известный под кличкой «Валидол». Последний, согласно сведениям, опубликованным на сайте Интерпола, разыскивался по подозрению в краже в особо крупных размерах организованной группой и покушении на убийство организованной группой с целью сокрыть другое преступление. Впрочем, после выдачи в Россию мы вряд ли узнаем их принадлежность. И добро бы такое случалось только раз. Первое венское убийство не удалось предотвратить, хотя еще в 2008 году Умар Исраилов сдал полиции Артура Данисултанова, Курмакаева, который пытался склонить его к возвращению в Чечню, угрожая в противном случае похищением или убийством. Курмакаев утверждал, что действует от имени властей Чечни. Тогда австрийские власти предпочли выслать Курмакаева в Россию, не приняв меры для обеспечения безопасности Исраилова. В 2017 году Курмакаев, уже под другой фамилией, вновь был арестован, теперь после неудачного покушения в Киеве на Адама Асмаева, командира сформированного из чеченцев батальона имени Джохара Дудаева, участвовавшего в вооруженном конфликте на востоке Украины. В декабре 2019 года Курмакаев был вновь передан в Россию, теперь украинскими властями в рамках обмена насильственно удерживаемыми лицами в ходе Минского процесса. За прошедшие после первого венского убийства годы было совершено еще несколько убийств и покушений на выходцев из Чечни, в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Украине. Расследование указывало на причастность к ним спецслужб Российской Федерации или властей Чеченской Республики. Второе венское убийство показало, что этот террор продолжается и что власти европейских стран не до конца осознают его опасность. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В центре «Проспект» в Сухуми на неделе собрались представители исполнительной и законодательной ветвей власти, а также общественных организаций, чтобы обсудить исследование Ассоциации женщин Абхазии, посвященное гендерному равноправию. Несмотря на то, что равные права мужчин и женщин в самопровозглашенной Республике Абхазия закреплены законодательно, гендерные стереотипы все еще стоят на пути подлинного равноправия. По итогам дискуссии председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба рассказала в интервью Анаит Гагарян о том, с какими проблемами чаще всего сталкиваются женщины и что с этим делать.
Состоялась презентация исследования Ассоциации женщин Абхазии, которая называется «Гендерные стереотипы и их воздействие на статус женщин». Скажите, проводили ли вы ранее подобные исследования и можно проанализировать, изменилась ли ситуация в Абхазии или нет за последнее время?
Мы проводили раньше подобные исследования, но не по гендерным стереотипам, а просто препятствия на пути женщин во власть. Тоже был такой социологический опрос, и мы сделали какие-то выводы в результате. Но вот если говорить о динамике, я бы не сказала, что у нас позитивная динамика. К сожалению, и мы все это тоже видим, что женщин все меньше во власти. В парламенте, если раньше было хотя бы там 4, 3, потом 1, и сейчас опять 1. Так что, к сожалению, хоть мы уже 20 лет работаем, но сказать о том, что у нас какие-то достижения, не приходится.
Основные стереотипы, которые существуют сегодня, о которых говорили ваши респонденты?
Совершенно очевидно, что главные стереотипы – это о том, что роль женщин строго ограничена. Женщина должна быть матерью, хозяйкой, должна заботиться о своих близких, и что ей не надо идти в политику. Вот это вот самые такие страшные стереотипы, которые нам больше всего мешают. Но я считаю, что все-таки молодежь надо как-то просвещать, информировать о том, какие бывают женщины, как они достигают всяких таких очень больших успехов, и что женщины больше ориентированы на социальную справедливость, что они больше озаботятся озабочены нарушениями прав человека. Это и в Абхазии присутствует. Мы все знаем, что у нас практически все правозащитники – это женщины, которые в основном работают в гражданском обществе, но и наша омбудсмен Асида Шакрыл очень принципиальная, которая все делает для того, чтобы защитить права людей.
В женском обществе нет вот этой солидарности. Как вы считаете, а что нужно делать, чтобы изменить как-то эту ситуацию? Или чтобы женщины поверили, может быть, в то, что их коллеги могут тоже добиться чего-то в обществе?
Да, конечно, нужно вести просветительскую работу, потому что многие женщины тоже подвержены вот этим гендерным стереотипам. Ну, это те, которые где-то живут изолированно, которые никогда не выезжали из Абхазии, никогда не бывали там в европейских странах. И они, наверное, просто не интересуются этой проблематикой. Но надо их как-то вовлекать. Мы работаем с молодыми женщинами, проводим тренинги по женскому лидерству, пытаемся женщин убедить в том, что у них есть лидерский потенциал. И молодые этому подвержены. Но вот женщины старшего поколения, слишком у них эти стереотипы уже укоренились.
Может быть, на примере каком-то вы скажете, что, например, вы вот проводили тренинги или работу, и вот женщины смогли добиться чего-то или поверили в свои силы?
Очень успешно было то, что вот когда мы в самом начале своей деятельности, мы работали с женщинами во всех регионах Абхазии, особенно в Восточной Абхазии, потому что, как известно, это тот регион, который больше всего пострадал от конфликта, там вся инфраструктура разрушена, и по сей день они живут хуже, чем все остальные жители Абхазии. И вот мы с этими женщинами очень активно сотрудничали, и в результате было создано 3 женские организации. Одна в Ткварчале, одна в Ачамчира и одна в Гулрепше. И я считаю, что это неплохое достижение, но, к сожалению, очень мало донорских организаций работают в Абхазии, которые бы поддерживали работу женских организаций. Мы, когда есть какая-то возможность, стараемся их как-то вовлекать в проект. Я считаю, что было бы очень полезно усиливать вот эти женские гражданские организации.
По итогам дискуссии, которая состоялась, вы для себя что-то новое услышали? И либо все-таки вот эти стереотипы, которые они существуют, они также звучали? Вот депутаты были сегодня?
Конечно, депутаты тоже мужчины, подвержены этим стереотипам, но мне понравилось то, что они как-то вот участвовали в этой дискуссии, и у меня есть какая-то надежда, что все-таки что-то поменялось в их взглядах на права женщин.
Что бы вы хотели сказать женщинам, которые, может быть, сомневаются или хотят чего-то добиться, но думают, опять-таки, что вместо женщины на кухне или политику не стоит идти и так далее, вот эти стереотипы, которые у нас уже давно существуют, и не только у нас?
Я хотела бы сказать всем женщинам, которые подвержены этим стереотипам, что на самом деле можно прекрасно сочетать и роль женщины, роль матери, роль жены, роль хозяйки, и в это же время быть политиком. Вот я, например, в свое время была депутатом первого абхазского парламента, но это мне абсолютно не мешало. Я и дома делала все, что положено, и дочерей своих воспитывала. А, кстати говоря, очень важно, что мой муж всегда меня поддерживал в моей вот этой политической деятельности, так что очень важно, чтобы мужья своим женам создавали благоприятные условия для того, чтобы они могли заниматься политикой.
Все-таки воспитание, говорили сегодня тоже о том, что нужно начинать, может быть, со школ.
Да, я считаю, что это очень правильно. Надо начинать со школ. Во многих странах есть вот такой предмет, как гендерное образование. И было бы хорошо, если бы в Абхазии тоже это ввели, чтобы дети начали его с самого раннего возраста понимать, в чем роль женщины, в чем роль мужчины и как нужно создать здоровую, устойчивую семью. Это очень важно. У нас, к сожалению, об этом вообще никто не знает. И поэтому, к сожалению, домашнее насилие для нас – это очень такое распространенное явление. Я считаю, что если бы было вот это гендерное образование, и детям бы с раннего возраста внушали семейные ценности всякие, это бы очень способствовало улучшению ситуации.
В 2008 был принят закон о гендерном равенстве, но, как я вижу, по-моему, не работает, как вы думаете? Может быть, нужно внести какие-то поправки?
Кстати говоря, этот закон был принят по нашей инициативе, и я очень благодарна тогда депутатам был Батал Кабахи, который гендерно чувствительный человек, поддерживал все наши инициативы, и мы к нему обратились. Этот закон разработал Саид Гизердава, юрист, правозащитник. Мы лоббировали этот закон, и тогдашний спикер парламента Нукзар Ашуба, он поддержал. Тогда было такое восприятие, что нас уже Россия признала, и если мы примем закон о гендерном равенстве, другие страны тоже нас признают. Европейские европейские. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Но в любом случае закон был принят, но, к сожалению, он не заработал. Потому что я считаю, что нужно провести какое-то исследование, какие надо внести поправки в другие законы, чтобы он реально заработал. Мы, наверное, этим будем заниматься.
Это была Нателла Акаба, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Реклама летнего кафе в социальных сетях спасла жизни двух медвежат. Именно так юго-осетинские защитники животных узнали об их ненадлежащем содержании и обратились в природоохранный комитет и милицию. Благодаря общественному резонансу медвежат перевезли в один из юго-осетинских заповедников. После периода адаптации их выпустят в естественную среду обитания. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Если бы не реклама придорожного кафе в Цхинвальском районе, история двух медвежат, которых назвали Маша и Даша, не привлекла внимания общественности. На пост в Инстаграме, по словам руководителя общественной организации «Зеленая Ланья» Залины Габаевой, сразу обратили внимание зоозащитники. Продолжает Залина Габаева.
Изначально мы отреагировали на фотографии в Инстаграме, на рекламу в Инстаграме кафе, в котором говорят, что вы можете прийти, покормить наших медвежат, поиграть с ними, угостить их за чупа-чупсами. А дело в том, что охота на медведей в Южной Осетии запрещена именно из-за того, что их очень хищнически истребляют, и их внесли в Красную книгу только по той причине, что человек самый главный враг медведя, и шансов на то, чтобы выжить популяция в Южной Осетии, они минимальны, их охота на медведей в Южной Осетии запрещена. Как два медвежонка не очень маленького возраста попали в кафе, ну, понятно, что, скорее всего, маму убили. Мы позвонили в комитет, они пообещали разобраться в ситуации, в принципе, я как-то не стала больше ничего форсировать, но через два дня появилась статья, в которой мне, честно говоря, лично опять показалась скрытая реклама, ой, как хорошо медвежаткам, в клетке они там бегают, как обезьянки. Ну и тогда просто уже пришлось включиться.
Опыта борьбы за права животных у нас пока нет, продолжила Габаева, поэтому мы опять обратились в природоохранный комитет. Но проблема в том, что на выхаживание нужна достаточно большая сумма, которая в бюджет, разумеется, не заложена. И именно из-за этого мы объявили сбор средств.
По медвежат нужно адаптироваться. Мы связались с заповедником сначала, который занимается адаптацией медведей. Это в Тверской области. У них большой опыт. Они уже достаточно много их выпустили. Они готовы помогать. Они нам прислали рекомендации. Мы постоянно на связи. Рассказали, как правильно поставить вольер в лесу, чтобы они пока адаптировались. Мы вчера встретились с егерем заповедника. Нам сказали, что да, вот если вы совместно сможете, ну, считаете возможным взять на себя ответственность, то, говорит, да, мы изымаем медвежат. Это наш комитет по охране природы. То можете заниматься.
Спасение медвежат защитники животных не обошли.
Написала заявление в милицию. Почему? Потому что, как мне сказали, что публикации в социальных сетях недостаточно. И для того, чтобы дело придать официальный ход, нужно сделать, да, какое-то заявление. Я пошла в МВД и написала заявление о том, что, да, медвежата содержатся в ненадлежащих условиях. И поскольку у нас запрещена охота на медведей, попросила принять меры и расследовать ситуацию. Весь мир сейчас пытается отойти от содержания животных в неволе. Запрещаются контактные зоопарки. Там ограничивают содержание животных, диких животных в цирках. Очень хочется, чтобы у нас тоже люди стали гуманнее. Мне кажется, что люди по-разному свою любовь к родине проявляют, да? А вот у нас есть такой закон – не отстреливать медведей. Это моя страна. Если я люблю свою страну, я уважаю ее законы. И пусть, может быть, это будет вот такое вот мое проявление любви к моей стране.
Буквально вчера официальную регистрацию в Минюсте Южной Осетии получила общественная организация «Фонд защиты животных». Ее представители принимали самое живое участие в истории с медведями, продолжает Зараса Техова.
Ну, я, например, выступала против зоопарков, против цирков и считаю, что дикие животные, которые вырваны из своей естественной среды обитания, это неправильно.
Ваша организация будет заниматься такими историями и дальше?
Да, я даже не могу сказать, это больше относится к нам, как к фонду защиты животных, или к фонду Залины Габаевой, как природоохрана. Наверное, к обоим вместе, и мы будем друг другу помогать и сообща работать.
Ближе к обеду двух медвежат перевезли в Балтинское отделение заповедника Красноярский район, где им предстоит долгий период адаптации к жизни в естественной среде. Сбор средств, которые начали активисты накануне поздно ночью, дал первые результаты. За недолгий срок уже собрано около 10 тысяч рублей. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей. Из температурной клиники в Руставе сбежал пациент, поступивший с подозрением на коронавирус. Как сообщает общественный вещатель, мужчина средних лет некоторое время назад вернулся из России и был помещен в карантинную зону. Во время медосмотра у гражданина зафиксировали повышенную температуру. Накануне его доставили в температурную клинику для проведения ПЦР-теста на коронавирус. Об указанном факте медперсонал уведомил полицию, и до сих пор местонахождение мужчины не установлено. В Аджарии выявлен один новый случай коронавируса. Об этом Интерпресс Ньюс сообщили в Министерстве здравоохранения Аджарии. Инфицированный 50-летний мужчина – гражданин Турции, находящийся в Грузии на грузовом автомобиле с целью транзита. Мужчина был помещен в Батумский температурный центр, где было проведено лабораторное исследование и подтвердился коронавирус. По данным Минздрава Аджарии, гражданина Турции по собственному желанию перевезут на родину, где он продолжит лечение. В Южной Осетии за выходные дни не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, сообщила информагентству РЕС заместитель главы Юг-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева. С мая в самопровозглашенной республике выявлено 87 инфицированных коронавирусом. 85 из них выздоровели и выписаны из медучреждений. Еще двое находятся в инфекционном отделении РММЦ. На сегодняшний день в Южной Осетии под наблюдением остаются более 100 человек. Большая группа граждан накануне отпущена домой после прохождения карантина. Ограничения на пересечение де-факто границы с Россией действуют до 31 июля. Мужчину, раненого вчера, у разделительной линии перевели из Ахалгори в Цхинвали. Представители миссии и наблюдатели Евросоюза находятся в расположенном недалеко от разделительной линии селе Квемачала Каспского муниципалитета. Наблюдатели побывали и на территории у разделительной линии, близ крепости Схвило, где был задержан Зазы Гахеладзе, а также встретились с членами семьи задержанного. По информации представителя мэра Каспского муниципалитета Стефана Месропашвили, задержанного Гахеладзе, у которого отмечается огнестрельное ранение, перевели из Ахалгорской больницы в Цхинвали, передает Интерпресс Ньюс. Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия прошли выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам. На депутатские мандаты претендовали Лейба Тамайзи, Бея Тимур, Барциц Алмасхан, Рабистан Габлия, Ахба Астамыр, Хагба Алхас, Какая Гари, Адлейба Джансух и Квициния Айдар. Повторные выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам проводились в связи с досрочным прекращением полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным главой республики, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром, Юрием Хагуш, назначенным исполняющим обязанности главы администрации Гагарского района, и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел, сообщает Абхазия Информ. Это были основные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». После многочасовых дебатов и скандалов 10 июля, ближе к вечеру, парламентское большинство приняло решение отозвать скандальные законопроекты об электронных коммуникациях и о вещании, которые, по мнению оппозиции и гражданского сектора, содержали риски ограничения свобод. За парламентскими баталиями наблюдал Ираклий Рагвелидзе.
Еще до поступления в парламент законопроекты стали объектом жесткой полемики между оппонентами власти и большинством грузинской мечты. Документ рассматривался на уровне парламентских комитетов. Наряду с депутатами на сессии присутствовали представители неправительственных организаций и вещательных компаний. Правозащитники обращали внимание законодателей на тот факт, что инициатива наделяла комиссию по коммуникациям чрезвычайно широкими полномочиями. Камнем преткновения стал 12-й пункт закона об электронных коммуникациях, который уполномачивает комиссию назначать специального менеджера и наделяет комиссию следующими правами: назначать или отстранять от должности директора владельца лицензии, а также приостанавливать или ограничивать распределение прибыли уполномоченного лица, а также повышать оклад для работников компании. В оппозиции обратили внимание на очевидную спешку властей. Принятие в форсированном режиме поправок за 4 месяца до выборов говорило о желании властей приглушить независимые СМИ, заявил член Политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
В случае принятия законопроекта в таком виде на инвестициях в сфере телекоммуникаций можно ставить крест. Государство в виде временного управляющего получит неоправданно мощный рычаг воздействия на лицензиатов. Принимать его в этом виде категорически нельзя. Форсированное инициирование документа без консультаций со специалистами наводит на мысль о том, что у кого-то есть неприкрытый стимул для его принятия,
заявил вице-спикер от оппозиции Сергей Капанадзе. В свою очередь, председатель комиссии по коммуникациям Каха Бекаури обвинил оппонентов в спекуляциях и тиражировании лжи.
Я слышал много спекуляций об изменениях в законе о вещании в последние дни. Среди прочего, неправительственные организации заявляли, что это неконституционные изменения, что неправда. Никакого отношения к сфере вещания поправки не имеют. Это полная ложь,
заявил Бекаури. Специалисты не раз отмечали, что многие положения законопроекта предоставляли руководству комиссии по коммуникациям широкое поле для манипуляций. К примеру, по словам исполнительного директора Хартии журналистской этики Мариам Гугусашвили, примечательно предложение поправки к статье 7 закона о вещании, которое пока выглядит следующим образом.
Правовые акты комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с правилами, установленными законом.
К ней добавляется следующий пункт.
Подача иска в суд не приведет к приостановлению действия правовых актов комиссии.
По словам эксперта, законопроект в этом виде наделял комиссию правом грубо вмешиваться в дела вещателей.
Если акт комиссии будет обжалован, он не будет приостановлен. То есть в любом случае, если вещатель не согласен с решением комиссии и подаст апелляцию в суд, акт будет действовать, что, конечно, вызывает тревогу. А в некоторых случаях обжалование не имеет смысла, так как, исходя из специфики нашей судебной системы, судебное разбирательство может длиться вечно.
Кроме того, в законопроекте есть места, которые можно было легко интерпретировать в направлении на ограничение прав телевещателей, заявила Мариам Гугусашвили. По всей видимости, широкий протест возымел свой эффект. По словам главы парламентского комитета по экономической политике Румана Какулия, проект поправок к закону об электронных коммуникациях вызвал настолько большой ажиотаж среди общественности и СМИ, что эта версия будет снята с повестки дня. Парламент вернется к обсуждению законопроектов на следующей неделе после детальных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, пообещал глава комитета. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Союз журналистов Абхазии вошел в состав Международной федерации журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе. По мнению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, в условиях частичной признанности самопровозглашенной республики это стало большим событием не только для журналистского сообщества, но и для всей Абхазии.
9 июля исполком МФЖ единогласно проголосовал за вступление Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов. МФЖ является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ. Ее штаб-квартира находится в Брюсселе. Основанная в 1926 году, ныне она представляет около 600 тысяч журналистов из 140 стран мира. МФЖ защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и электронной прессе. Она имеет консультативный статус в таких организациях системы ООН, как ЮНЕСКО, МОД, ВОИС, Комитет по правам человека, а также в Совете Европы и других международных организациях. Конец цитаты. Председатель Союза журналистов Абхазии, гендиректор телеканала Абаза ТВ Руслан Хашик провел в помещении Музея боевой славы в Сухуми пресс-конференцию, посвященную этому значимому событию не только для журналистского сообщества, но и в условиях ее частичной признанности всей республики. Пока уточнил Руслан Хашик, СЖА принят в качестве ассоциированного члена, но такой же статус, скажем, и у Союза журналистов Армении. При рассмотрении вопроса о приеме Союза в МФЖ, подчеркнул Хашик, особое внимание обращали на следующий фактор.
Наличие абхазской журналистики в негосударственных СМИ. И все люди, все наши коллеги, все эти послевоенные тяжелые годы занимались журналистикой, создавали независимую прессу. И они выдержали все эти сложности экономические, финансовые, политические. И продолжают заниматься журналистикой. Это говорит о том, что абхазская журналистика состоялась.
Говоря о важности вступления во всемирную семью журналистских организаций, Руслан Хашик подчеркнул.
Один из таких обозначенных тезисов, если хоть какой-то союз в мире перестанет существовать, это очень серьезный вызов для всего мирового журналистского сообщества. Вот этот посыл, вот этот тезис, он также будет нас вдохновлять, поддерживать, что мы в своих повседневных журналистских проблемах не одиноки.
В 2022 году в Монголии состоится очередной конгресс МФЖ. В связи с этим Хашик сказал.
Они сейчас со вчерашнего дня начали готовиться к проведению такого крупного форума, куда приедут 400 журналистов со всего мира, и там будет проходить очередной 31-й конгресс Международной федерации журналистов.
На вопрос о том, не препятствовали представители Грузии по своему обыкновению приему представителей Республики Абхазия в международную организацию, Хашик ответил.
Все журналистские организации, являющиеся членом Международной Федерации, знали наши заявки. Процесс длился 2 года, но публичных заявлений я не слышал. Это не представительство страны, это представительство журналистской организации.
Вступление в Международную Федерацию журналистов имеет важное значение для Союза журналистов Абхазии. Это помощь, поддержка, освоение новых площадок, выстраивание отношений с зарубежными коллегами, продвижение профессии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Русскоязычный гид Дали Четишвили, как и многие ее коллеги сегодня, практически без работы. Она тоскует по временам, когда могла возить туристов по родной Грузии, видеть их восхищенные взгляды и слышать возгласы изумления. Хотя часто приходилось и отвечать на вопрос, чего грузинам не хватало. В рамках рубрики «Гость недели» с гидом беседовала Мзия Парисишвили.
Какая у вас ситуация, Дали? Сейчас акцент делается на внутренний туризм. Насколько это оптимистично для вас звучит?
Внутренний туризм нам, в принципе, ничего не дает, потому что внутренний туризм – это означает, что местное население перемещается по Грузии. И так как они местные, то они гида не берут. То есть им не требуются гид. Но если, допустим, компания какая-то решила сотрудника куда-нибудь отвезти, они могут нанять гида. А так в основном местному населению населения, ГИД не нужен, поэтому мы все равно безработные.
Вас коснулись вот те меры, которые были предприняты правительством в помощь людей, которые остались без работы?
Ну, спасибо за вопрос, но могу сказать, что большинство из нас осталось без компенсации. Если честно, эта компенсация даже не капля в океане, потому что мы, ну, за сезон зарабатываем намного больше, чем государство выплачивает, но все равно мы остались без компенсации.
В прошлом году какая ситуация была?
В прошлом году, вот после того, как Россия прекратила полеты, про себя я сейчас скажу, я русскоязычный гид, и после того, как прекратились полеты, естественно, у меня намного меньше стало работы с русскоязычными, то есть постсоветского союза сократилось количество туристов из России, из Белоруссии. Но зато открылись европейские ворота. В прошлом году в Европу заезжало очень много людей. Среди них были, естественно, и русскоязычные. Из Германии приезжали, из Польши, из Израиля. Могу сказать, что Европа вдвое больше стала присылать людей в Грузию, чем за прошлым году. В прошлом году была ситуация, ну, хорошая. А COVID-19 это у нас, ну, большая проблема. Не только у нас, по всему миру. Большая проблема. В этом году у нас полный провал, могу сказать. В общем, ситуация такая, что наши полеты перенесли еще и на август, и еще дальше. Что будет, никто не знает. Естественно, без надежды никуда, да, и никак. Но мы все-таки надеемся, что что-то будет. Естественно, не будет столько поездок, как было раньше, в прошлом, позапрошлом годах, но ну, надеемся, что что-то будет. В этом году у меня отменилось, ну, не знаю, там, сколько туров, мы же знаем наперед.
У вас есть вот такая соответствующая экипировка?
По предписанию экипировку они не требуют от нас, но мы должны заниматься термоскринингом, то есть мы должны мерить температуру уже в аэропорту. Мы сажаем людей в машину, там, которая стерилизована нами, гидом и водителем. На мне должна быть повязка. И плюс еще я всех потом, когда усажу уже в машину, перед тем я должна им дезинфицировать там руки и все такое. Ну, то есть все это на нас. Утром выходят они из гостиницы. Мы должны опять мерить всем температуру. Мы опять все должны дезинфицировать. То есть через каждые 2 часа машина должна быть стерилизована. Знаете, как в группе не должно быть более 11 человек. Они все должны стоять друг от друга где-то на дистанции 2 метра. У гида должен быть микрофон. И у остальных наушники одноразовые.
Далее, интересно, такой стереотип, который вы за эти годы встречались, особенно ну, с русскоязычными туристами.
Ну, один такой вопрос. Чего вам не хватало? Это касается того, что мы вышли из Старого Советского Союза. Вот. Чего вам не хватало? Вот этот стереотип, наверное, даже нельзя... Я не знаю, как можно удалить это из человеческого мышления. Правда, вот сложно понять, но многие, которые путешествуют не только со мной, но с другими гидами, и которые приезжают ради хинкали, скажем, да, в кавычках, то они, уезжая, они уже ознакомившись с историей нашей страны, вот это хинкали теряется. И они уезжают полные, абсолютно. Я вот встречала людей, которые вообще понятия не имели, что мы христианство, допустим, получили, приняли намного раньше, чем россияне, допустим. Вот. И они уезжают уже наполненные как-то абсолютно другим взглядом и другим мышлением как бы на Грузию. То есть многие говорили, что вы нам показали Грузию абсолютно с другой стороны. То есть люди, приезжающие сюда, многие не знают историю. Историю сейчас, как мы учили в советское время, так никто уже не изучает, правильно? И это нужно быть таким особым человеком, чтобы заинтересоваться культурой и историей чужой страны. Да. Ну, вот это то, что у меня спросили, это чего вам не хватало. И
обычно какого возраста люди задавали этот вопрос? Из каких регионов или стран?
Белоруссия часто спрашивает, Москва и российские регионы. Про Петербург я ничего не могу сказать, потому что оттуда приезжает абсолютно другой народ, вообще другое население. Но возрастного вот ценза как бы нет. Как спрашивали меня, моего возраста старше, были намного моложе меня. Вот из Беларуси приезжали молодые люди, которые так смотрели на меня и говорили, чего вам не хватало, что вы все время независимость. То есть я удивляюсь от них. Очень удивительно. Я сама советский человек, и у меня мышление было советское абсолютно, но вот эти все как бы периоды, которые мы прошли, начиная с 90-х, мы жили в этом во всем, и с 90-х, и как в 2000-х, и вот дошли до сегодняшнего дня. Вот. И когда я им говорю, что да, я советский человек, но мы какую-то трансформацию прошли, после 90-х особенно, я говорю, мы поняли, что ну это какое-то возрождение, это абсолютно другая жизнь. Они так смотрят, удивляются, и когда уже ездишь по стране с ними вместе, и они встречают вот этот народ, какой-то, ну, все улыбаются, все какие-то, они говорят, боже, какие все вы счастливые, и они все такие добродушные. И, ну, кто-то понимает и принимает это, кто-то уезжает так, что не принимает этого и не понимает все-таки, чего нам не хватало в Советском Союзе.
В Грузии гиды и части гидов особенно проявляют себя очень с такой активной гражданской политической позицией, что касается, допустим, комплекса Давида Гареджи. Была еще и акция, когда протестовали по поводу карт и по поводу Абхазии и Южной Осетии, Цхинвали и Сухуми. Вы тоже принимали в этом участие, вот в этих протестах, или же сторонились тему конфликтных регионов Грузии?
Если человек знает историю, все знают, что это Гареджийская пустыня, даже если сегодня проходит там граница, даже за границей Карайское поле, это территория Грузии. И если на что-то кто-то претендует, это была Албания, допустим, да, пока появились наши соседи. Там внутренний конфликт. То есть, к сожалению, я активное участие не принимала, вот честно. Но реально, вот если у меня есть возможность подписать петицию, я подписываю. Я всей душой. Но если говорить с гостями, лично я как-то стараюсь мягко им объяснить. У меня были даже гости иногда. Мы проезжаем мимо внутреннего Катли и мимо вот этих коттеджей, которые построены, да, вы знаете, где поселок Сайровани. Вот. И спрашивают, это дачи. И, ну, я отвечаю, что это не дачи, это беженцы. Естественно, оттуда возникает уже вопрос, откуда беженцы. Ну, я им объясняю, как из внутреннего Катли. Очень многие из моих гостей не знают даже, что в 2008 году была бомбежка и что нас бомбили. Многие мне говорили даже, что вы врете.
Вы сказали, что вы советский человек, соответственно, то есть вы бывали и в Цхинвали, и в Сухуми, если вам довелось.
Где бы вы... Мы да. Море, детство, это все Сухуми, Гагра, это Пицунда, это все мое детство, конечно. И в Джава мы отдыхали, и в Цхинвали бывали. Да. К сожалению. Мне кажется, понадобится время какое-то, и люди должны забыть все то, что происходило. И когда все это забудется, наверное, люди сами начнут уже мириться. И никакая политика здесь не поможет, если народ сам не придет к этому.
Далее. Вы оказались на грани очередной смены профессии?
Работу я не искала, честно, но сидя дома, мы с дочкой украшения начали делать, потому что дома сидеть все время, это очень утомительно, и сейчас, знаете, вот когда сидишь дома, это ничего, а когда заставляют дома сидеть, это еще хуже. Вот. Так что профессию менять сейчас мне уже поздно, наверное, да, я была филологом, потом стала гидом, но... Не знаю, сейчас, наверное, уже не поменяю, но начала учить рисовать. Искусство меня подтянуло, понимаете, как-то украшения делаю. Сейчас с удовольствием занялась бы прикладным искусством, вот с удовольствием. Но пока для этого нужна территория, нужны финансы, все такое, чего у меня нет. Я люблю учиться, так что я могу еще. Да, кстати говоря, пока вот этот ковид начался, я еще греческий язык начала, так что не знаю, может, я его возобновлю. Вот такие дела у гидов сегодня.
Это был наш гость недели, русскоязычный гид Дали Четишвили. С ней беседовала Мзия Парисишвили. На горе Трапеция в Сухуми стоит особняк. дача профессора Остроумова. Здание внесено в реестр памятников истории и архитектуры и находится на территории научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии. Руководство института считает, что оно представляет опасность для окружающих, и его надо снести. Архитекторы и специалисты охраны памятников категорически против. По их мнению, здание подлежит восстановлению. Елена Заводская передает из Сухуми.
Баталии между теми, кто считает возможным разрушать исторические здания, и теми, кто борется за их сохранение, периодически вспыхивают с новой силой, когда речь заходит об уничтожении очередного памятника Абхазии. Вот и сейчас встал вопрос о сносе дачи профессора Остроумова, которая была построена в Сухуми на горе Трапеция 119 лет тому назад. Город начал строиться и активно развиваться на рубеже прошлого и позапрошлого веков. И в его истории профессор Алексей Александрович Остроумов занимает важное место. С его именем связано открытие первой в Абхазии больницы и родильного приюта. Он приложил немало сил, чтобы создать и распространить славу Сухума как климатического курорта. В 1901 году Алексей Остроумов приехал в Сухум со своей женой Варварой, купил 12 гектаров земли на горе Трапеция, построил дом и разбил вокруг него роскошный парк. У них в доме бывали Антон Чехов с Ольгой Книпер, Максим Горький, Аполлинарий Васнецов и другие известные люди. В 1927 году на территории дачи профессора Остроумова был создан Институт экспериментальной патологии и терапии, который в просторечии называют обезьяньим питомником. Институт работает и по сию пору. Когда-то в доме Остроумова находились кабинеты его руководителей, а после войны 1992-93 годов в нем был устроен музей. Но дача с момента постройки ни разу не ремонтировалась и постепенно ветшала. Наступил момент, когда она стала рассыпаться и угрожать безопасности людей. Музей закрыли, вход в здание запретили. Нынешний директор ИПИТа Зураб Ясонович Миквабия настаивает на его сносе.
Сегодня дача представляет реальную опасность для окружающих. Она рушится. Каждый дождь приводит к тому, что отламываются огромные куски от крыши, от стен. А мимо проходит единственная дорога, которая соединяет институт с остальным миром. Только из этих соображений, всего лишь. О восстановлении речи вообще не идет. Никто не говорит о восстановлении. Второй и третий этаж восстановлению не подлежат, потому что там перекрытие, там крыша, там стены. Они из дерева, покрытые раствором. Все, там дранка внутри. Речь шла о том, чтобы восстановить эскизы, потом его снести и на этом месте построить такое здание, как было. Первый этаж представляет собой одну комнату. Это на уровне дороги. А все, что над дорогой, второй и третий этаж, то вот это и надо снести. А первый этаж, никто на него не покушается.
Специалисты государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству обследовали здание и дали свое заключение. В нем говорится, что дача Остроумова имеет сложную конструкцию. Стены первого этажа капитальные, из бутовой кладки. Второй и третий этаж деревянные. Несущие стены первого этажа и фундамент в хорошем состоянии. Их можно восстановить и в дальнейшем использовать. Второй и третий этажи долгое время стояли без крыши, они восстановлению не подлежат. Но поскольку здание внесено в реестр памятников истории и архитектуры, сносить его нельзя без разрешения Министерства культуры, а оно такого разрешения не дает. Против сноса здания выступают и абхазские архитекторы. Тимур Зантария, председатель Союза архитекторов Абхазии, категорически против и считает, что дом можно восстановить.
Я категорически против. Там капитальные стены, деревянные части можно заменить. Дом исторического ценности представляет. Даже если бы не было исторического ценности, он просто красивый дом. Оттуда вид прекрасный. Мы тогда, когда занимались институтом, мы предложили, сделайте гостевой домик. Там позволяют переустроить его, переоборудовать так, чтобы там были хорошие номера. Ходите, гостей заселяйте. Это как общежитие можно использовать. Но факт то, что домик не заслуживает того, чтобы его сносили. Таких домов не так уж много у нас в Сухуми. Она добротно построена. Фасад хорошо проработан. Вид оттуда хороший. Первый этаж высокий. Не сырое здание. Восстановить здание можно любое. Стены капитальные. Зачем его сносить? Вот 10-11 год. Обмер этого здания сделали. Эскизный проект был. Рабочей документации не было. Даже по этому эскизному проекту можно восстанавливать это здание.
Проблема в том, что сегодня денег на восстановление дачи Остроумова нет ни у института, ни у государства. Поэтому представители городской общественности обратились к администрации города, частным компаниям и меценатам с предложением восстановить памятник архитектуры и сделать его частью культурной жизни, проложив к нему новый туристический маршрут. Дача Остроумова должна стать уголком, на примере которого можно развернуть панораму городской жизни на рубеже веков и рассказать гостям и жителям города о его богатой и интересной истории. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.